Итак, сегодня 3 ноября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И для архива вся информация на сайтах www.happyyoga.narod.ru, а также www.yogacenter.ru. Ну и сразу же начну с объявлений. Ближайший семинар будет в конце месяца. Посвящен он будет хатха-йоге, теории и практике. Это будет воскресенье, по-моему, 25 число, с 4 часов до 10 часов вечера. Значит, там, соответственно, будет теория и практика хатха-йоги в полном объеме. Или, во всяком случае, в том объеме, необходимом для хотя бы первых шагов в этом направлении. Стоимость семинара 1500 рублей. Если есть желание, возможность, приглашаю. Это все-таки одна из базовых йог. Сегодня у нас тема будет, значит, сегодня мы пойдем, как всегда, по одному и тому же сценарию. Сперва мы коснемся очередной йоги. А затем будут, я надеюсь, ваши вопросы. В таком ключе мы будем работать. Сегодня йога, йога сновидений. Значит, как я обещал, вот мы должны были ее рассмотреть, и мы ее сегодня рассмотрим. Итак, йога сновидений. Ну, начнем по порядку. Итак, мы с вами спим. Кто-то спит много, кто-то спит мало. Кто-то говорит о том, что спит он по 4 часа в день и полон сил. Кто-то говорит, что он спит по 12 часов в день и также полон сил. Или наоборот. То есть... С тем, что мы спим, мы сталкиваемся каждый, в общем-то, день, каждый известный период времени. Время от времени до нас доходят какие-то туманные, таинственные слухи о том, что вот где-то там, далеко в горах, не в нашем районе, значит, живет тот или иной человек, который не спит вот уже там 40 лет или около того. И это нас приводит очень такое умиление, замешательство. Ну, как-то, в общем-то, на этом все и заканчивается. Так вот, что-то там щелкает. Компромат, я надеюсь. Да, значит, так вот, такая способность наша спать, она, как вы помните, очень важна для восстановления сил. Попробуй немножко не поспать, и какое-то время ты приходишь, такое нервное возбуждение, ты держишься, но потом все равно, как говорится, природа берет свое, и ты, что называется, отключаешься. Мы помним, что столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и различных видов йоги. Очень часто задаваемый вопрос, сколько есть направлений йоги? Вот столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и йог различных. И в результате, значит, так как есть такое понятие, как сон, то есть такая йога, йога сновидений. Сразу же хочу несколько слов сказать. До наших дней сохранилось как бы несколько веток этой йоги, сохранилось до известной степени независимо друг от друга. Одна достаточно мощная, так сказать, ветка, это, она сохранилась в тантрическом буддизме. То есть не в классическом буддизме времен Будды Гаутамы, а классическим это уже, так сказать, тантрическим это уже времена после Нагараджуны и все ответвления вот тибетских йог, знаменитые 6 йог Наропы. Одна из этих йог это как раз и является йогой сновидений. Другие ветви сохранились на чисто, как бы сейчас сказали бы, индуистской почве. То есть там несколько другие акценты. Есть некие акценты в йоге сновидений ближе к такому учению, как Адвайта Веданта. Учение достаточно близкое к джнана-йоге. Ну и, собственно, в самих йогах, в разных школах йоги сохранилось это учение. Поэтому, прежде чем вы начнете, так сказать, анализировать, сейчас на эту тему много книг издается, или хоть какие-то книги издаются, вы всегда помните, что акценты несколько разные. И поэтому, чтобы не было у вас путаницы в отношении, так сказать, самого базового ядра этой йоги, я начну с самого начала, с аксиоматики. Так вот, аксиоматика следующая. Наше «я», как вы помните, оно проявляет себя через наше тело, через наши органы чувств и воспринимает все, что происходит снаружи, все процессы, которые происходят снаружи, либо внутри нашего тела, они по отношению к нашему «я» все внешние. Поэтому, вот знаете, сейчас в современной психологии такой термин, вот внешний мир, внутренний мир, там, какие-то там внутренние структуры переживания, внешние какие-то события. На самом деле, с точки зрения йоги, все внешнее по отношению к «я». Вот наше «я», оно и есть, так сказать, вот это наш истинный внутренний мир. Все остальное по определению внешнее. Внешний мир, тот, с которым мы сталкиваемся каждый день на улице, как ни странно, внешний мир, какие-то наши переживания или ощущения, иногда человек закрывает глаза и видит в себе ясность, иногда он закрывает глаза и видит там какие-то туманные хитросплетения желаний, каких-то рефлексов и прочего-прочего, и начинается самокопание, вот, значит, в душе моей темно, там, или там наоборот, значит, в душе моей светло, обычно такой человек говорит, там, я не могу разобраться в своем внутреннем мире, или что более первостепенно, внутренний мир или внешний мир. Еще раз, давайте будем, так сказать, скрупулезно и четко подходить к аксиоматике йоги. Все, что вне нашего «я», все внешнее. Поэтому, когда вы закрываете глаза и ощущаете какие-то там внутри подсознательные мысли, образы, ощущения, желания, с точки зрения йоги, это такое же внешнее, как и вот внешний мир снаружи нашего тела. Это здорово облегчает, так сказать, объяснение вот всех йог, в том числе и йоги сновидений. Так вот, мы, наше «я», получает опыт. Опыт оно получает, взаимодействуя с внешним миром. Этот внешний мир, как внешний мир снаружи нашего тела, так и внешний мир внутри нашего тела, но все равно снаружи по отношению к нашему «я». И все это вместе, этот весь конгломерат, называется, ну, как бы, вселенной, ощущением, нашим опытом. В йоге утверждается, что есть реальность. Что такое реальность? Ну, это то, что есть на самом деле. В противоположность к тому, что мы воспринимаем через органы чувств, через анализ нашего разума. Так вот, то, что мы воспринимаем, это как бы зачастую иллюзии, которые натянуты на каркас реальности. То есть, вот здесь вспоминаем лекцию про майю, да, то есть майя это некая такая иллюзия, которая не дает нам увидеть то, как что есть в реальном мире. Но реальность это все равно есть. Более того, реальность это одна, единая реальность, нет двух, трех, пяти реальностей, реальность одна. И в разных, но мы не можем воспринимать эту, как, реальность в собственно ее реальном, так сказать, виде, мы воспринимаем только лишь в одном случае. Если мы достигаем состояния самадхи, или сверхсознательного иногда еще называют состояние, и это высшая цель йоги. Постичь реальность, увидеть реальность незамутненную майей, то есть чтобы наши чувства, наши органы чувств, наши внутренние переживания, наш предыдущий опыт не искажали вот, так сказать, вот эту реальность. А мы помним, что искажения идут везде, они идут снаружи, реклама, да, когда одно понятие подменяется другим и так далее, и так далее. Это наши органы чувств. Смотрим на одно, воспринимаем другое. Это может быть какой-то опыт. Знаете, есть такая поговорка, обжегшись на молоке, на воду человек дует. Зачастую наши реакции на внешний мир, они результат каких-то прошлых опытов. Вот был у нас, допустим, негативный опыт, а потом какой-то новый приходит, новая жизненная ситуация, а мы по привычке думаем, что это такой же негатив или позитив, неважно. То есть все это искажает наше восприятие мира, поэтому реальности мы не видим с вами и не увидим до тех пор, пока не достигнем состояния просветления. Йога, в общем-то, нас к этому ведет. Состояние просветления мы увидим только лишь в том случае, если мы сможем заглянуть сквозь покрывало майи. Ну а тут вступает в силу другой основополагающий закон йоги, аксиоматический, о том, что каждая точка пространства и каждая секунда времени потенциально просветлены. Вот Мы здесь сейчас собрались, вот оно, пространство и время. Да, вот здесь мы собрались, мы сейчас здесь сидим. Так вот здесь просветление. Тот факт, что мы не впадаем в это состояние, говорит только лишь об одном. О том, что мы в иллюзии. Таким образом, получается следующая вещь, что баланс просветленности, он сохраняется. Но мы не видим. Но мы не видим этой просветленной. Мы видим реальность сейчас, но как бы частично мы, наш разум, наши органы чувств частично эту информацию, там, это восприятие срезают. Резкий дисбаланс. И этот резкий дисбаланс компенсируется тем, что человек поочередно впадает в три состояния. Бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. И вот три этих состояния вместе, они как бы дополняя друг друга, дают нам возможность не оторваться от реальности. Если человеку не дать пребывать в одном из этих состояний, этот баланс нарушится и человек умирает. Если человеку долго не давать спать, он умирает. То же самое, если там, допустим, у него сны без сновидений, не бывает снов без сновидения, вечные кошмары и вечное, так сказать, бодрствование с вечными кошмарами. Точно так же и, в общем, одно из этих состояний, любое, если оно выпадает, человек долго жить не может и умирает. Ну, опять же, здесь много таких случаев из жизни. Я время от времени слышу, что люди говорят, а мне не снятся сны. Вот я ложусь спать, просыпаюсь, ничего, что тебе снилось, да, ничего мне не снилось. И создается впечатление, что как бы, у человека действительно отсутствует вот эта фаза или стадия сна со сновидением. На самом деле это не так, просто человек не помнит этих снов. Они настолько иногда быстро проскакивают, что он даже не осознает, что эти сны. Более того, есть состояние, когда человеку кажется, что он вообще не спал. А на самом деле он спал. Знаете, вот состояние спать с открытыми глазами. Вот оно для тех, кто, вероятно, служил в армии или, так сказать, знаком вот с этой, знаете, муштрой, когда там иногда уставшего солдата ставят там возле там, поста номер один. У него вырабатывается способность спать с открытыми глазами. То есть глаза открыты, внешне он вроде бы, ну, как бы адекватен, но на самом деле он спит. Вот, с автоматом в руках. Ну, это другой разговор уже там о нашей армии, которая, безусловно, должна быть профессиональной, а не такое средство, так сказать, для практики йоги сновидений. Да? То есть все-таки она должна чем-то другим заниматься, наша армия. Но факт тот, что такая способность приходит. Когда мы очень долго попадаем в какие-то жуткие такие условия прессинга, иногда вот эти фазы, они как бы, ну, они становятся невидимы, мы их не воспринимаем. Ну, опять же, если вы там проанализируете последние достижения науки в этой области, в области сновидений, там также есть всякие там ритмы головного мозга, которые говорят, вот у человека там активная фаза, там та, сия, пятая, десятая. Но я сейчас заведомо и сознательно не хочу делать никакую привязку к науке. Вы помните, у нас такое, в общем-то, негласное правило. Мы хлеб у ученых, медиков и религиозных деятелей не отбиваем. То есть каждая деятельность сама по себе хорошо, йога прекрасно дополняет эти виды деятельности, точно так же, как и эта деятельность прекрасно дополняет йогу, но это, в общем-то, несколько разные подходы в жизни, в нашем опыте. Так вот, есть три состояния, которые чередуют друг друга, переходя одно в другое. Если эта цепочка, этот хоровод разрушен, то человек имеет склонность умирать. Почему? Потому что баланс восприятия реальности нарушен. Человек может не воспринимать реальность, но не считаться с ней он не может. Идет жуткий перекос во всех его внутренних структурах, тонких структурах. Все там рвется, в результате это приводит к тому, что начинает рушиться уже физическое тело. И, значит, ничем это хорошим не заканчивается, как правило. Опять же, иногда люди впадают в летаргический сон. Но, как вы понимаете, долго в летаргическом сне пребывать нельзя. Значит, даже если там искусственно человека кормят, то это все равно, этому есть некий предел. Но мы сейчас не об этом даже, мы о самой йоге. И, наконец, помимо этих трех, есть четвертое состояние. Состояние известно только йогам, достигшим уровня самадхи. Вот в состоянии самадхи человек как бы одновременно собирает три эти состояния. И он не нуждается уже в этих трех состояниях по отдельности. Почему? Потому что у него есть четвертое, которое непосредственно высвечивает реальность. А таким образом, когда вы слышите байку о том, что где-то высоко в горах, не в нашем районе, существует человек, который вот уже 40 лет не спал, значит, по всей видимости, возможны только два варианта. Первый вариант, он просто спит с открытыми глазами, ну, просто это вот такая вот, как мы говорили, как в армии, да, или еще в каких-то таких экстремальных ситуациях, либо этот человек, находящийся в самадхи. Собственно, больше вариантов теория йоги нам не оставляет. Если человек находится в самадхи, надо бежать к этому человеку, падать к нему в ноги и просить стать учителем. Опять же, как бы высоко в горах он ни жил. Ну, если человек просто вот, находится в таких пограничных состояниях, это может быть интересный случай для психиатра там, или ну, какого-то там медика для анализа, вот как может функционировать сознание. Прочее, прочее, но с точки зрения йоги интереса, в общем-то, не представляет. Теперь непосредственно касаясь йоги сновидений. Итак, в состоянии сновидения нам открывается еще одна грань реальности. Поэтому, еще раз аксиоматически, то, что мы видим во сне, безусловно, отчасти навеяно тем, что мы видели в течение дня. Но с другой стороны, мы видим какую-то принципиально новую грань, ту, которую бы мы в состоянии бодрствования никогда бы с вами не увидели. Мы как бы добираем того, чего, что во время состояния бодрствования наш разум вырезал и отбросил за ненадобность. Разум вообще очень в этом отношении хорошая вещь. Он то, что не понимает, отрезает и выкидывает. Но так-то долго не может существовать, как-то так накапливается объем неких переживаний, ощущений, очень смутных иногда. Как вот в психологии это все называется подсознательными там, значит, работами. Но с точки зрения йоги это просто информация, вся информация внешняя. Информация, переживания, ощущения, энергии. Этот баланс должен быть восстановлен. И вот, ну, в состоянии бодрствования мы можем с вами, как вы понимаете, делать много других йог, хатха-йогу, крия-йогу, там и еще очень много других йог. А вот та ее часть, которая нашей жизни, которая приходится на состояние сна со сновидением и сна без сновидений, как раз и попадает под применение йоги сновидений. И тут эти йоги дают нам достаточно широкий такой инструментарий, то есть количество инструментов. Что с этим можно делать? К сожалению, вот на нашей сегодняшней лекции мы не можем коснуться всех этих инструментов, поэтому я сейчас очень быстро, очень вскользь, так сказать, укажу на какие-то такие, может быть, основные направления, очень поверхностно, времени у нас на это нет, обычно мы это на семинарах рассматриваем, и то тоже, как правило, это не один семинар, а там серия семинаров из двух или трех, потому что надо это все осознать, попрактиковать, получить вопросы, потом только получить вторую порцию знаний, опять попрактиковать, и это иногда растягивается. Так вот, вещь следующая, что самое первое, с чего начинается йога сновидения, это с принципиальной переоценки этого состояния. Йогин одинаково серьезно относится к тому, с чем он сталкивается в состоянии бодрствования, как и с тем, с чем он сталкивается в состоянии сновидения. Если что-то человеку приснилось, можно отмахнуться от этого рукой, а можно очень серьезно проанализировать это или во всяком случае сделать какие-то надлежащие выводы. Сразу предупреждаю. Значит, сейчас, насколько я вижу, сейчас появляется йога сновидений, все впадают в параноидальный страх перед своими снами. Вот мне то-то приснилось, какой ужас, я умру. Знаете, этот анекдот, да, доктор, я умру, на что доктор отвечает, конечно, вопрос когда. Вот, вот примерно та же самая ситуация запугивания. Ну, то есть любая информация, любой ответ, он может привести нас в смятение, если мы, так сказать, настроены на это смятение, и в то же самое время помогает нам разрешить массу масштабных кармических зацепок и загвоздок, которых огромное количество груза кармического раскидать. Дело в том, что иногда мы не избавляемся от своей кармы не потому, что мы не хотим от нее избавиться, мы просто не представляем, что она есть. То есть как-то оно так вот естественно существование изо дня в день, из жизни в жизнь, и то, что, знаете, за спиной тяжелый мешок, от которого просто надо руки и все, ему упадет. Мы просто не догадываемся о том, что это можно сделать. Вот точно так же и со снами. Мы не догадываемся, что там есть огромное количество таких инструментов, позволяющих нам использовать это состояние в целях саморазвития. Так вот, все начинается с осознания важности снов. Осознание важности начинается вот с этой аксиомы, о которой я говорил. По отношению к нашему «я» все внешнее. И то, что вы увидели во сне, и то, что вы, проснувшись, встретили на улице, с точки зрения нашего «я» – две абсолютно одинаково внешние ситуации. Соответственно, и отношение к ним должно быть одинаково. Дальше начинается интересно. Помимо уже такие более практичные такие моменты, это осознанность сновидений, то есть техники, которые позволяют выработать такой подход, что вы во сне осознаете, что вы спите. При этом не просыпаясь. Обычно человек, как только осознает, что он спит, он тут же просыпается. Но в йоге есть набор инструментов, которые позволяют нам достигнуть этого состояния, не просыпаясь. Затем, как только это состояние достигнуто, открывается широчайший набор разных инструментов, которые вот используют тот факт, что вы спите, осознаете, что вы спите и не просыпаетесь, позволяют вам всякого рода медитативные практики, всякого рода практики, там мантра-йоги, другие практики других йог, янтра-йоги и прочее. То есть вот те навыки из других йог применить, но уже во сне. Качественно другое состояние, совершенно другие результаты, совершенно все потрясающее, совершенно все захватывающее. Вот. И, наконец, более высшие стадии, вот это явное осознание неделимости опыта высшей реальности на состояние сна или сновидения. Вероятно, многие из вас читали умные высказывания, в которых сказано «относись ко сну как к реальности, а к реальности как ко сну». То есть и так далее и тому подобное. Красивые симметричные фразы, можно всегда в компании блеснуть под аплодисменты, но мало кто, так сказать, это осознает, практикует. То есть это вот есть такие лозунги, которые красиво звучат и действительно наполнены смыслом, но не все понимают этот смысл. Так вот, смысл этот начинает раскрываться только лишь после того, как вы достаточно утвердились в йоге сновидений. Вот тогда-то и начинаются вам открываться сшивки этого мира. Сшивки. То есть, где вас майя обманывает? Вот знаете, как кинофильм снимают, декорации строят. Красивые, там, два героя, на заднем плане древний город. На самом деле, никакого древнего города нет, а такие большие-большие полотна на них нарисовано. Но так как это вдалеке, то кажется, что это реальность. На самом деле никакой реальности, это куски, значит, чего-то. Но между ними есть сшивки. Ну, вот в эти сшивки как раз можно и ускользнуть от майи. То есть понять, где нас, как нас обманывают, понять, где слабое место у этого обмана, находить его и пользоваться тем, чтобы выйти из-под этого обмана. Рассеивать майю. Вы помните, что любая йога, она в общем-то сводится к йоге преодоления майи. Вот такая йога. Теперь, если есть вопросы, давайте их обсудим. Не обязательно по йоге сновидений, это могут быть какие угодно вопросы, ну, тематики йоги.
Ну, у меня первый вопрос. От чего зависит, сколько нужно человеку, чтобы
выжить? Ой, тяжелый вопрос, на самом деле очень тяжелый вопрос. Если кратко, то это у всех настолько индивидуально, что Значит, мне постоянно в нос подсовывают какие-то красивые бумажки о том, что вот там йог должен вставать в 4 часа утра, значит, и прочее, прочее. Может быть, это и так действительно есть в Индии. В Индии. И спать он должен, значит, соответственно, там, очень мало. Но вы должны себе представлять образ жизни йога в Индии. Знаете, как патриархальная такая страна, такая, где там только там в крупных городах что-то поменялось, в деревнях последние 300 лет вообще ничего не изменилось. Жизнь спокойная и размеренная, никаких тебе стрессов, никаких тебе давок в метро или там на улице, никакой тебе нервотрепки. Знай, медитируй и вот в таком спокойном состоянии пребывай. Соответственно, вы тратите меньше нервной энергии, и на восстановление вам требуется меньше времени. Теперь возьмем нашего, так сказать, нашего единого, люди, которых я больше всего уважаю, который вот он работает, а с другой стороны приходит и йогу, и йогой занимается. Это вот самое такое классическое нормальное сочетание. То есть для наших, вот, для нашего времени. Так вот, тратит он энергии иногда столько, сколько там вся деревня эта индийская тратит за неделю. Понимаете, да? Он тратит такой человек в день. Почему? Потому что давайте не будем сбрасывать со счетов. Вы живете, в общем-то, вместе достаточно агрессивно, энергетически, информационно, по прессингу, по многим факторам. Здесь мысли вращаются совсем другие. Здесь, ну, понимаете, это очень такая суровая у нас, в общем-то, жизнь, если рассматривать ее на тонком плане мыслей, мыслеформ, о чем подавляющее большинство думает людей в городе Москве, о том, как им плохо живется. И вот вы купаетесь в этой грязной воде этих мыслей. Понятно, что вы как йог, который говорят, ну, который понимает, что это все иллюзия, но она все равно давлеет. Поэтому устаете вы иногда очень сильно. И спите вы иногда очень долго. Поэтому я всегда, вот, когда люди приходят ко мне заниматься, я всегда говорю одну и ту же фразу. Вот вы жили нормальной жизнью, вот вы спали сколько вы спали, вот и продолжайте столько же спать. Кто-то 6 часов спит. Кто-то 12 часов. Вот как было, так пускай и остается. Все оно, естественно, должно прийти. И больше всего меня раздражает, честно вам скажу, когда с экранов телевизоров там, или еще где-нибудь люди начинают хвастаться. Вот, я такой хороший, я сплю всего 4 часа, значит, в день. Знаете, это мне напоминает, опять же, того же солдата. А оставшиеся 4 часа он спит с открытыми глазами за рабочим столом. То есть, ну, зачем обманывать себя и других? То есть, более того, все же начинают равняться под это. А человек, допустим, пранаяма-йогу практикует, у него там нервы на пределе, у него там, не знаю, там процессы идут такие, ему бы как раз, бедолаге, вылечь, значит, и отдохнуть, а ему, в пример, гималайского йога. Понимаете, да? И то, а то, да, надо же, как говорится, надо же соответствовать, так сказать, имиджу. И очень многие себе, ну, как бы, к жизни, самое обидное, что они себя отбросили в практике назад. В йоговской практике, именно вот этим бездумным, слепым копированием. Поэтому мой простой вопрос такой, ответ такой на этот вопрос, спите, сколько спите. Придет время, организм сам даст понять, где надо прибавить, где убавить. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста.
Когда он был ложиться спать, засыпал, ну, наверное, где-то часа, час-полтора проспался и заснул больше не мог. А вокруг люди, в общем, спальник такой шуршавый, потому что делать очень нечего, молчали. И вот целую всю ночь, когда громко лежишь, и если ты вначале мучился, ты продолжаешь передаться. И мне это так как-то глубоко вот так проникло в меня в это состояние. Ну, обычно медитация в шавасане. Что сейчас, когда я сплю дома, ложусь в шавасану, начинаю медитировать и обнаруживаю такой момент, это как там же есть. Такой вот грань, когда ты прикасаешься к человеку, грань осознанности и вожделения. И вожделение — это когда уходишь в такое удовлетворение собственного желания, собственной жажды какой-то, а осознанность это вот прям здесь сейчас такое бедное состояние спокойно. И когда ты ложишься, вот когда я ложился спать, я нахожусь в этом состоянии осознанности, а потом на меня накапывает какая-нибудь жажда, вот такая какая-то усталость, или я переворачиваюсь на бок, или удовлетворяю эту жажду, проваливаюсь в сон. Это хорошо, очень приятно.
Нет, а вопрос в чем? Я, честно говоря, не совсем ухватываю.
Это йога сновидения, вот такая простая медитация, если я вот походил вот просто вот не буду спать, вот, не буду идти. Просто медитация не конкретная, не визуализация.
Нет, я понимаю, что да. Вопрос в чем? Просто чтобы конкретно.
Йога сновидения.
Называется ли это йогой сновидения, да? Ну, вы знаете, на самом деле есть еще разные йоги, которые как бы близки к йоге сновидения. Вот в последнее время стало, ну, как известно, йога, которая идет под названием йога-нидра. То есть это некая йога пограничного состояния. Состояние, когда вот мы были в состоянии бодрствования, а тут бах, и мы переходим в состояние сна. Ну, каждую ночь, вечер это все испытывает. То есть это состояние засыпания и пробуждения. Так как это как бы сшивка, да, двух состояний, на этой сшивке тоже выстроено большое количество разных практик и, значит, вот, подходов. Сразу скажу, в некоторых школах считается, ну как бы нидру включают целиком в йогу сновидений. В некоторых, я слышал, ее выделяют в отдельный подвид йоги, вот чисто нидра. Как оно на самом деле, ну то есть, ну вероятно, как удобнее считать. Поэтому я бы отнес это к йоге сновидений. Вот это пограничное состояние перехода от восприятия реальности, да, вот к этой... к этому новому миру, где мы трансформируем все свои желания, как вы сказали, вожделение, да, то есть, ну, можно, ну, как под вожделением что-то, акцент этого слова, он подразумевает что-то такое, ну, более как бы агрессивное желание, да, можно просто сказать желание, да, и это все переходит из одного в другое. Ну, собственно говоря, в эмоциональном плане иногда сны достраивают. Опять же, если вы коснулись тантра-йоги, девушка, значит, спит с любимым юношей, и в то же самое время ей снится другой юноша. Или там юноша спит с любимой девушкой, и в то же самое время ей снится другая девушка. И вот таких сценариев может быть сколько угодно. Значит, наши... психологи западные тут же это все заклеймили, значит, ну не заклеймили, а пытались разобраться, в результате еще хуже получилось. Вот, но на самом деле, это некий такой добор. Вот был, кстати, вопрос даже через интернет по закону 4 и 5, там как раз он очень-очень близко к этой теме. Вот, поэтому множество открывается инструментов работы вот на этих переходах. Еще вопросы, пожалуйста. Ой, вы знаете, я, к сожалению, ни ухо, ни рыло не понимаю, вот к своему стыду, да, вот в практиках Кастанеды. Ну, я, безусловно, знаком там с какими-то основными моментами. Я помню, как он только появился у нас здесь, это было еще там чуть ли не при советской власти. Это было действительно что-то такое очень интересное, яркое. Но потом как-то нить у меня порвалась. То есть я, честно говоря, боюсь показаться совершенно... что-нибудь напороть вам в ответе, поэтому это без комментариев. То есть, я просто не знаю.
Описывает пробуждение во сне, осознание себя во сне, да?
Ну, вероятно. Я просто, к сожалению, я не специалист по вот. Но я знаю, что многие хвалят, многим нравится. Еще, пожалуйста.
Да, как достичь осознанного сновидения?
Как достичь? Ну, вот обычно мы больше этим занимаемся на семинарах. Просто сейчас, если я начну объяснять, это может быть скучно остальным. Это долгая песня на самом деле. Точнее, песня-то очень быстрая, но вот подготовиться к этому надо достаточно долго к этому идти. Потому что обычно у человека ситуация, что человек сам осознает себя во время сна, она иногда бывает в кошмарах, иногда просто во сне, по-разному. Да? Но он имеет склонность тут же просыпаться. А вот как только это пришло осознание, и потихонечку надо подводить его к состоянию, чтобы вот он, ну, вот этот срыв научился обходить. Это долго объяснять просто. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно? Насколько серьезно, вот, допустим, линия йоги вашей школы относится к таким понятия, как вот эти существа, какие-то сущности энергетические, которыми, которыми там практикующие может встретиться с наведением. Те же там гадини там какие-нибудь. Ну вот, допустим, традиция Дзогчен, Бонпон.
Ну, что касается Дакини и прочего, так сказать, вот этого пантеона, значит, существ, божеств тибетского тантрического буддизма, там это, конечно, другая грань. Там не обязательно Дакиня должна приходить во сне. Если вы, опять же, почитаете этих классиков там, то адепты этих тайных наук постоянно встречались с Дакинями в своей реальности, ну, как в состоянии пробужденном состоянии. Поэтому... Значит, это как бы вид такой, ну не вид, так сказать, а такой вопрос, он ну, как бы простирается на общую практику. Что же касается других вещей, мне трудно на это ответить. Почему? Потому что, ну, Бог его знает, может, есть какие-то существа, которые в состоянии бодрствования мы не видим, а только лишь способные воспринимать в состоянии сна. Значит, вот. Со сновидениями, в то же самое время, как есть вещи там, так сказать, в состоянии бодрствования, ну, как, какой-то определенный взгляд, который ускользает, допустим, у нас там, в состоянии сна. Трудно здесь сказать. Но, строго говоря, существ живых на самом деле очень великое множество. Тот факт, что мы с вами живые существа, вот в том виде, в каком мы, а и других нет, это заблуждение. Почему? Потому что тело, вот мы с вами, что мы с тобой из себя представляем, если так вот, знаете, в двух мазках, мы сгусток энергии, такой вихрь энергии из себя представляем, пронизанный сознанием. Сознание ведет этот вихрь энергии. Представьте себе, такой смерчик идет, ну, вихрь, да, и, но он свет сознания удерживает там. Пища пришла, переварилась, ушла, там какие-то впечатления. Так вот, эти вихри могут быть не обязательно из грубой материи, они могут быть из тонкой материи. И точно так же просвечиваться светом сознания. Соответственно, расширяется вид этих живых существ. Но опять же, почему-то всегда это связано ну, с каким-то негативом. Всегда нас пытаются запугать, вот там какие-то там злобные... невидимые существа, там, вампиры, там, ночью к вам придут и все. Вот это мне не нравится. Почему? Это попытка запугать, а тем самым нас зазомбировать, а тем самым... Обычно какая такая вот ситуация? То есть все, что делает вас слабее, говорит йога, отбросьте это. Отбросьте страх, отбросьте. Все, что... Любая вещь, которая способна вас зацепить, и, соответственно, на этом крючке вас повести туда, куда, в общем-то, надо этой вещи, а не вам, должна быть отброшена. Все, любое знание, вот вы сталкиваетесь со знаниями, опять же, этих тонких энергетических сущностей. Ну, что там греха таить? Обычно я сталкиваюсь с людьми, которые вот, изучают эту тематику. Ну, как бы там больше несколько такого негатива, чем позитива. Не нужно вам это. Знаете, есть такой анекдот. Будешь долго исследовать мир привидений, сам станешь привидением. Ну, в каком плане? О чем думаем, туда и идем. Вот. Но вообще говоря, это интересная такая тоже тема для практики вот, в состоянии сновидения. Еще вопросы, пожалуйста.
А вот вопрос по поводу сновидений сами по себе. Я с какого-то момента начала видеть сны, где акцент делается больше на события, что происходит, люди, события, а акцент делается на то, как я реагирую на эти события. То есть во сне я обдумываю, реагирую, в общем, думаю о том, что происходит.
А вопрос в чем?
Вот с чем это может быть связано, как нормально это?
Ой, нет, давайте мы сейчас, вот каждый личный случай, я понимаю, да, то есть у вас был какой-то личный опыт, но мне надо очень, ну, как бы познакомиться достаточно более близко со всей предысторией, какими вы практиками занимались там или еще, потому что я сейчас боюсь вот так вот ответить, да, и немножко не попасть в тему. То есть вот в каждом конкретном случае надо безусловно разбираться. Почему? Потому что, ну, представьте, человек там, студент перед экзаменом, учит, значит, какой-то там предмет, а потом ему сны начинают сниться именно в терминах там этих шестеренок там и прочего. А иногда нет, иногда это наоборот, допустим, человек долго занимался йогой и вдруг снится абсолютно необычный сон, абсолютно яркий, потрясающий, выходя из которого он еще потом, то есть вот в состоянии сновидения, опять же, в йоге сновидений, бывают такие сны, которые затмевают реальность. Ну, в плане не реальность, а в плане состояния восприятия реальности в бодрствовании. И человек просыпается, но он еще там 3 дня ходит, для него состояние бодрствования как сон, ну, под впечатлением этого внутреннего. Но это надо разбираться в каждом конкретном случае. Я сейчас, к сожалению, ну, надо как-то более детально все изучить. Еще вопросы, пожалуйста.
Я хотела спросить, была на семинаре по раджа-йоге.
Да.
Вы сказали, что если мы используем там волевой метод, то наше желание, там можно сказать, что вот я счастлив, и это наступит, что вы будете там все время счастливы. Ну, какой-то конкретный человек. Это вопрос у меня в том, не является ли это плохо? Если создано было страдание, то не является ли плохо все время находиться в состоянии счастья?
Ну, здесь на самом деле давайте сразу точки расставим. Во-первых, самое первое, что наша волеизъявление быть счастливым, это действительно первый шаг. Но второй шаг, карму отрицательную нашу, никто не отменял. Закон кармы, как бы он не отменяется тем, что мы приняли решение не делать в дальнейшем, ну то есть глупости. То есть вот если до этого у нас была глупость волеизъявлять, жить и страдать, а потом в одно прекрасное утро мы волеизъявили жить и не страдать, то последствия предыдущих поступков, их же никто не отменил, вот мы 5 жизней подряд жили и ныли. Это плохо, это не то, это не так, это не туда, это не сюда, и так далее, и так далее. У нас выработалась привычка, как, знаете, как маховик такой раскрутился. Нам она, эта привычка, довела нас до состояния, в общем-то, крайнего пессимизма, что натолкнуло нас на какие-то духовные искания, на какие-то духовные шаги. Потом вот мы столкнулись с раджа-йогой. Раджа-йога нам говорит, самое первое, надо принять решение, все, хватит ныть. Но последствия нытья предыдущего, оно еще как эхо, долго-долго вокруг нас. Поэтому надо принять решение и работать по искоренению предыдущей негативной кармы. Да.
Но предположим, человек достиг состояния, что он все время...
Вторая часть вопроса, то есть не является ли, как говорится, плохой вещью, что мы такие радостные и счастливые? Раз есть страдания, может быть, мы как обделяем страдания, да? То есть бедное страдание, оно на нас обиделось и сказало, ну раз ты меня вы... Дело в том, что здесь, опять же, отвечая на эти вопросы, легче всего с позиции аксиоматики йоги. С точки зрения аксиоматики йоги, такого понятия, как страдание и боль, не существует в принципе. Точно так же, как не существует тьмы. Тьма – это отсутствие света. Согласно учению йоги, наше естественное состояние, я подчеркиваю, не искусственное состояние, а естественное состояние радости, счастья, восторга в самом крайнем этом проявлении. Поэтому, если вы где-то побывали на каком-то тренинге, да, там по йоге, и вам там открылось на секундочку, то это не благодаря, так сказать, тому, что что-то было привнесено, а благодаря тому, что что-то внутри открылось. Поэтому дело в том, что признавать боль и страдания и говорить, что вот не обидятся ли они, это на самом деле вот чистой воды магия, иллюзия. Да? Ну как можно... То есть это если бы тень обиделась на свет, что он есть, да, то есть вот должна быть и тень. Но это две вещи, они, ну как, тени просто нет, понимаете, да? Но мы уже касались с вами этого вопроса, что каждый из нас, безусловно, ощущает боль, и очень часто. Вопрос, почему, откуда берется боль? Ну, вкратце еще раз напомню, чтобы не было следующего вопроса по этому поводу, что наша боль – это когда наша энергия наслаждения с помощью майи делится пополам и сталкивается лбами. Вот это состояние называется боль. Мы душим свою собственную песню. Вот, поэтому, как бы, ну, кому нравится страдать, то, ну, почему нет? Хотя, честно вам сказать, ни разу в жизни, вот, не знаю, мне не везло, что ли, ни разу в жизни ни одного настоящего мазохиста я не встретил. Вот, даже если человек хотел страдать в чем-то одном, он от этого какое-то получал тайно извращенное удовольствие от другого. То есть это была такая компенсация, понимаете, да? То есть вот он всем показывал, что он хочет страдать, но на самом деле какой-то там замысловатый механизм, опять же, раскрытие внутреннего наслаждения, это очень хитрый механизм. Что вот иногда это в области физического редко. В основном это в области психического. То есть вот человек, вот он любит, опять же, ныть любит, вот, вот этот вот негатив. Да? Почему? Потому что где-то там на заднем плане он как бы создает негативный фон, а вот с этого заднего плана на себя смотрит, о, я еще в хорошем состоянии, доставляет, вероятно, ему какую-то радость. В общем, это сложно. Это уже начинают такие перекосы. Так вот, по-настоящему к страданию никто не стремится. Даже если вы встречаете человека, который говорит, я стремлюсь к страданию, ну, достоин, вот я бы хотел на такого человека посмотреть, его изучить. Хотя нет, не хотел, у меня времени на это нет. Вот, но вообще говоря, это интересно было бы посмотреть. А что же он тогда живет? Умер бы или не знаю. Ну да, да, да. Ну, продлевание жизни это опять же какая-то часть наслаждения. Без нашего, без какой-то доли наслаждения, каждый день вырабатываемый нашим организмом, организм распадаться начинает. Помните из Раджа-йоги, да? То есть каждая клеточка, как наемный работник, перестанет ему платить, он уволится с работы. То есть на физическом уровне тело распадется. Так, еще вопросы, пожалуйста. Ну, я надеюсь, я ответил, да?
Да, хотя бы.
Да. А, еще вопросы, пожалуйста.
Вадим, а если, например, придет, практикует аскетизм,
да.
А во сне или в желании, которое помещение исполняет, как-то накармливается?
Ну, как бы это такой сложный, очень сложный клубок. Во-первых, карму какую? Какого плана? Карму вы понимаете, да? Бывает на уровне физическом, на уровне тонком, на уровне причинном. Бывает конгломерат кармы, когда физическое порождает умственное, умственное физическое. Ну, собака смотрит на плетку и чисто своим боком ощущает, как ее, значит, этой плеткой били. Когда вот мысли порождают реакцию на физическом уровне. А бывают, ну, эти вот сочетания. Самое страшное сочетание – это сочетание причинного, причинного с тонким и с грубым физическим. Это самые страшные вот такие клубки кармы, если они негативные. Очень тяжело с ними что-либо делать. Ну, ревность, например. Ревность, она не осознается, она бух вывалилась, и все, все пошло. Там, или еще что-нибудь. Так вот, опять же, если мы практикуем аскетизм, и эти желания как бы исполняются, то это говорит о том, что ну, вот, как бы мы копнули очень глубоко за тонкое. И это как раз очень хорошее поле для работы, что вот они, враги себя проявили, да? То есть я себе наметил это, только, значит, я, знаете, как это, кот из дома, мыши в пляс, да? Только я, значит, на секунду отпустил, взглянул на реальность с другой стороны, а тут, значит, вот такой, значит, хоровод. Хоровод таких вот этих самых вещей. То есть это очень хорошая вещь именно для, для анализа, это, ну, с одной стороны. То есть, опять же, мы можем сколько угодно себе говорить, что вот мы не хотим того. Вот когда аскетизм он намеренный, я себе наметил, я буду делать, это одно. Но есть аскетизм, знаете какой? За компанию. Вот когда все думают, и я думаю так, как они, то неосознанный такой аскетизм. Ну, принято, вот образ жизни, да. Все мучаются, я должен мучиться, все ноют, какая жизнь плохая, и я должен, значит. И вот и, ну, на уровне физическом. И вот тут это очень хорошая, так сказать, вещь для, для самоанализа честности, потому что сон в этом отношении не врет. А если же мы сами себе наметили, опять же, это продолжение как бы аскетизма, но уже как бы перенесенное в область йоги сновидения. То есть это как бы как подразделение. Ну там отдельные есть кое-какие рекомендации. Вот. А поэтому не удивляйтесь. Вообще в йоге в этом отношении самый главный такой ускоряющий принцип. Если вы хотите быстро-быстро идти методом йоги, надо научиться одной вещи. Это вещь честность с самим собой. Не с окружающими. Еще раз, не надо рвать на себе тельняшку и говорить там виноват там или вот там. Это не надо. Не надо, не надо, не надо. То есть мир сложный, иногда своей честностью мы будем причинять массу вреда живым существам. Есть способ не причинять его, но самим собой, вот это очень хорошая привычка, анализировать каждую свой поступок, быть честным. А иногда мы настолько, ну как бы, укоренились в нечестности сами с собой, самими собой, что у нас даже не возникает мысли о том, что мы можем быть нечестны. И вот тут сон со сновидениями и состояние сна без сновидений нас как бы иногда нам, ну как бы показывает нам какие-то такие вещи. То есть очень ценное состояние. Поэтому еще раз, един одинаково внимательно оценивает все то, что с ним творится в состоянии бодрствования, точно так же, как и все то, что с ним творится в состоянии сна. Вот, поэтому это в продолжении практики. Еще вопросы, пожалуйста.
Поступки возможно меняются на какую-то из карм?
Ну, с одной стороны да, с другой стороны нет. То есть здесь, опять же, сложно, здесь сложно говорить. С одной стороны да, с другой стороны нет. У меня был знакомый йог один, вот он мне как-то жаловался, говорит, ты знаешь, говорит, по ночам вижу кошмар один и тот же. Говорит, вижу себя каким-то то ли там, каким-то там этим, военным, да, буквально всем глотки режет. Один и тот же навязчивый сон, что он всех убивает. В жизни белый и пушистый, муху не обидит. А вот это было для него очень странно, как это вот, вот. И нам очень сложно здесь что-то сказать. Может быть, это какая-то реакция предыдущей кармы. Может быть, это распутывание какой-то очень сложной кармы. Потом, ну, очень много хитросплетений, что очень трудно сказать, очень трудно, ну, как бы, проинтерпретировать. Проинтерпретировать, является ли это плохо, что он там глотки режет, да, или это является хорошо. Очень трудно. В каждом конкретном случае, опять же, надо это анализировать. Причем самое смешное, что внешний анализ, он, как правило, не помогает, только ваш внутренний. Почему? Никто не может войти в вашу карму. Никто не видел вас там, допустим, на 5 жизней назад. Вот. Поэтому не так все однозначно. Даже во сне совершенный плохой поступок или хороший поступок, это не может, ну как бы, как и все в этом мире, оно может быть очень сложно иметь предысторию и продолжение. Да тут в жизни иной раз, еще раз говорю, скажешь правду, жизнь человеку, значит, испортишь. Промолчишь, смотришь, а он и сам исправился. Знаете, да, то есть такой, даже у психологов есть такой момент, что не надо акцентировать в человеке на его недостатках, потому что он начинает на них циклиться. Он начинает обижаться, как это я, значит, частичка абсолюта, а мне тут кто-то говорит, как себя вести. Да как хочу, так и веду. То есть, и когда ему явно это говорят, то есть, как бы вызывается очень сложный такой процесс протеста. И уже человек циклится на протесте, вместо на том, на что ему указали. Вот, и иногда вот эта правда, да, с одной стороны, она на самом деле очень утонченная ложь, как бы, и вред. А иной раз, как говорится, ну, кто-то задавал вопрос через интернет там про Тантрананду. Такой текст, достаточно он такой там, очень, в таких резких выражениях, но это все, безусловно, такой он аллегорический. Там, если я не ошибаюсь, там гуру пьет. Ну, то есть там ситуация такая, что там гуру там совершенно, значит, вечно пьет, вечно в компании с девицами, да, значит, но для ученика это самый святой человек, да. То есть там примерно там вот как у Китая, там гуру пьет, как хорошо он в самадхи. Да? То есть вот ученик начинает интерпретировать все с позиции, ну как бы, вот он увидел гуру-гуру, да, как бы он себя не вел, все, уже ученику наплевать. Он принял решение, все, гуру, не хочешь быть гуру, будешь. Все, он как бы силой своего я начинает открывать. Очень мудрый, кстати, в этом смысле текст, чисто психологический. Вот, поэтому тяжело нам, вот нам тяжело проанализировать, тяжело это нам проанализировать, даже свои поступки в реальной жизни, а уж когда это во сне начинается хитросплетение. Единственное, что иногда, когда вот в наших каких-то зажимах, мы раз внутри сжимаемся, собственно говоря, мы иногда и просыпаемся, вот ответ на вопрос. Ну, у нас сейчас вот опять лекция, перерастающая в семинар. Да? То есть иногда мы сжимаемся и просыпаемся, потому что какая-то реальность открылась, но мы настолько не готовы ее принять, что внутренняя реакция, бабах, адреналин, раз человек проснулся, там в холодном поту, да, приснилось. То есть вот это много таких вот нюансов, которые надо научиться с ними работать. Еще вопросы, пожалуйста.
Вот у меня еще вопрос.
Да.
Вот обычно же, ну, во сне сам себе снишься, ну, в каких-то действиях. А вот что делать, если во сне, например, отстраненный? То есть меня там нету, как в кино, можно еще все. Ну, можно ли как это использовать тоже?
Нет, использовать, безусловно, можно и нужно, но вот в каждом конкретном случае, к сожалению, я не могу сейчас вот ответить, вот, ну, почему, ну, трудно мне. Вот в конкретике надо разбираться. Я вот единственное, сейчас могу общие принципы изложить. А в каждом конкретном случае, безусловно, надо копаться, разбираться предысторию. И то тоже моя будет. Еще раз. Будь я хоть, не знаю, хоть там самый выдающийся знаток йоги сновидений, вашу карму предыдущую я прыгнуть не смогу. Это тайна. Тайна для всех, кроме начальника. Вот. Почему? Потому что, ну, раз уж мы рождаемся, не помня вот таких вот, такой конкретики, значит, для чего это надо было. Поэтому все-таки основной акцент на самоанализе. Еще вопросы, пожалуйста.
А как вы относитесь к вспоминанию под гипнозом, например, прошлых жизней?
Вот, к сожалению, тоже очень слабо знаком с этой темой, я поэтому здесь, опять же, с трудом могу что-либо комментировать. Еще, пожалуйста. А время сколько у нас?
Еще 27 минут.
А, еще 27 минут. Ну, если вопросов нет, или есть? Нет. Значит, тогда идем дальше. А идем дальше, опять мы продолжаем аксиоматику йоги. Аксиоматика йоги – это то, на чем строится. Это тот вид йоги, это, знаете, как вот приходит первоклассник в школу, и давай его дважды два – четыре, пятью пять – 25, там и так далее. И сперва первоклассник, там он не спит, там какой там классник, не совсем даже понимает, он где-то зазубривает, повторяет. А потом, по мере дальнейшего обучения, приходит осознавание. Вот мы с вами примерно в той же самой ситуации. Какие-то вещи мы слышим в первый раз, какие-то слышали, ну, как-то не совсем даже воспринимаем. Но в дальнейшем, по мере того, как мы начинаем практиковать йогу, практику йоги, то мы уже начинаем чувствовать самые глубинные, принципиальные вот эти моменты. Так вот, аксиоматика йоги – это то, с чего начинается, то, чем, в общем-то, то, что все идет, оно повторяется много-много-много раз до тех пор, пока не устоится в голове, пока не закрепится. Значит, на последнем семинаре мы с вами говорили про волю, и я напоминаю вам такой тоже раздел о том, что воля – это та часть внутри нас, которая, в общем-то, стоит выше, чем магия. Выше, чем сознание и выше, чем энергия. То есть именно воля в конечном итоге заставляет человека достигать высших состояний. Иногда задается такой принципиальный вопрос. Ну вот хорошо, хожу я на занятия, делаю хатха-йогу, делаю крия-йогу, делаю то, все, пятое, десятое. Да, я получаю красивое, сильное тело. Да, я тренирую разум, да, во мне открываются способности, а подчас сверхспособности, но это в конце концов плоскость нашего мира. А тут нас призывают к чему-то совершенно сверх, состояние самадхи, высшее, настолько высокое, что словами о нем, в общем-то, ничего сказать нельзя. Слова и понятия ниже, чем это состояние. Еще раз. Будда обычно молчал и улыбался. Его спрашивали: Будда, ну как там, значит, просветление? На что он молчал и улыбался. Он давал методы, чтобы подойти к этому состоянию, но не пытался его изложить. И так, почему? Да потому что слов нет. Тут попробуй объяснить, что такое понятие кислого или сладкого или горького для человека, который ничего не ел. Вот из таких продуктов там, не знаю, ощущений очень тяжело. Значит, так вот, возникает иногда очень принципиальный вопрос. Хорошо, почему мы делаем физическое, мы делаем умственное, мы там где-то даже сосредотачиваем какие-то свои высшие силы, Они все, конечно же, высшие, но ведут они к состоянию бесконечно более высшему. Как это происходит? А происходит это с точки зрения аксиоматики йоги только лишь по одной причине. Мы волеизъявляем достичь этого состояния. Значит, вот хороший вопрос был. Значит, это старая такая сказка. То есть, если хочешь быть счастливым, самое первое, прими решение быть счастливым, а потом долго работай в этом направлении. Но первое, принять решение. Поэтому в йоге примерно так все идет. Сперва вы услышали об этом состоянии запредельном. Когда-то прочитали первую книжку по йоге. Или кто в прошлой жизни, значит, занимался йогой, в одно прекрасное утро проснулся и для себя отметил, что-то там есть. Словами сказать не могу, вот как собака Павлова. Вот не говорю, но чувствую. И, значит, соответственно, мы волеизъявляем двигаться в этом направлении. Мы не знаем, что делать, мы не знаем, куда идти, мы не знаем ни практик, ни техник. Мы не знаем ни йоги сновидения, ни хатха-йоги, ни какой-либо другой. Но у нас уже есть волеизъявление двигаться в этом направлении. Вот волеизъявление – это самое первое. И именно волеизъявление нас приводит в результате к конечной цели. Почему? Еще раз, аксиоматически. Воля – это то, что нам досталось по наследству от Абсолюта. Каждый из нас, если нас рассмотреть действительно то, что мы есть на самом деле, это частичка, если угодно, Абсолюта. Воля, значит, досталась нам от него, и поэтому воля сотворила весь этот мир, воля сотворила все многообразие объектов и явлений на этой планете, в этой вселенной, в нашем внутреннем космосе, все наши интуитивные переживания и так далее. Все это, в общем-то, когда-то мы сами нагородили, настроили. Потом, в определенный момент, нам не совсем это понравилось, и мы начинаем это как бы перестраивать или идти еще дальше. Но именно воля это создала, и именно воля нас выведет, значит, на воля высшие, высшие уровни. Все же остальное это сочетание сознания и энергии. Слабое у меня сознание, как у муравья, дальше собственного носа не вижу. Но если я волеизъявляю, чтобы у меня было мощное сознание, оно у меня получится, рано или поздно, точнее не получится, откроется. Слаб я в энергетическом плане. Значит, надо мне проявлять массу, так сказать, экспрессии, массу, так сказать, творческой энергии, нет энергии. Выжат как лимон. Почему? Потому что, ну вот сколько было, столько и потратил. Но я волеизъявляю увеличить, значит, свое проявление, и все остальное начинает работать в этом направлении. То есть поэтому самое главное, чем должен руководствоваться един в практике йоги, это воля. Воля. И вы помните, что хороший способ применить волю – это быть честным с самим собой, постоянно анализировать свои мотивации и реакции, называть вещи своими именами, нравятся, не нравятся, знаете, вот что называется, без судьи внутри. Мы обычно не успеем что-то сказать, как начинаем себя либо оправдывать, либо ругать. Дурная привычка. Един себя не ругает и не оправдывает, он просто делает выводы. Поэтому, но для этого надо опять же более изъявить, чтобы такой сценарий внутри нас зародился и пошел. А в дальнейшем же мы начинаем увеличивать и сознание, и энергию посредством воли. И рано или поздно именно наше волеизъявление выйти в состояние безмыслия позволяет нам и выйти на уровень выше, чем уровень разума. Вы помните опять же другую лекцию по йоге: до тех пор, пока мы находимся на уровне разума, мы ограничены. Разум ограничен, и мы ограничены. Нам надо приподняться над уровнем разума. А как приподняться? Мы даже не знаем, ну, как бы, за что зацепиться. И в раджа-йоге, напоминаю вам, это была зацепка воля. Воля – тот канат, по которому мы можем доползти до нашего «я», приподняться над разумом, взглянуть, значит, с высоты на него. А и, соответственно, если мы выйдем из его действия, мы в состоянии им управлять. Поэтому если мы хотим совершенства тела, Если мы хотим совершенства мысли, если мы хотим совершенства способностей или совершенных сверхспособностей, то самое первое, что должно появиться, это должно появиться волеизъявление в этом направлении. Без волеизъявления, даже если случайным сочетанием практик вы достигнете каких-то прорывов, то это будет временный фактор, и вы опять вернетесь туда, куда вернетесь. Значит, полным-полно людей, которые сейчас в нашей стране едят грибы, там, нюхают какую-то дурь химическую там, и прочую-прочую гадость в себя в больших количествах вводят. Так вот, они в принципе, этот закон, он ну как бы жесткий, они в принципе не в состоянии достигнуть сверхсознания того уровня, над которым можно управлять. И как бы выбросила волной на секундочку, а потом в эту же пучину они плюхнулись еще глубже, значит, утонули, чем были до этого. Я просто вас не призываю, а просто цитирую тексты. Сейчас стало модно всякие эксперименты с альтернативным восприятием. Раньше это было ЛСД, сейчас каждый школьник там какую-то дурь из каких-то таблеток толчет, значит, это все поглощает и называет себя высокодуховным. Это обман. Почему? То есть вы как бы будете стоять на какой-то маленьком клочке разума. Вот так раз. Весь остальной разум, да, действительно, на время стал вам подвластен, вы видите там галлюцинации приятные, либо неприятные. Сами не замечаете, как подсаживаетесь на наркотик, сами не замечаете, как потом деградируете, но это будет потом. Я об этом сейчас не говорю, телевизор включите, вам все хорошо расскажут. Я о другом, о принципиальной невозможности. Я в том, что вы все равно находитесь на маленьком пятачке разума, который, грубо говоря, ни одна химия не берет. Она не берет в принципе. Пока вы стоите на разуме, вы не в состоянии управлять разумом. Вам надо подняться над разумом, чтобы только ну, как бы доделать все, переделать все. И как раз эта возможность у вас есть. Это возможность воли, которая выше, чем сознание и энергия. А сознание, разум, что такое разум? Это в конце концов сочетание сознания и энергии в очень тонких проявлениях. Значит, мы на канате воли приподнимаемся над разумом и начинаем управлять своим разумом, своим телом, всем чем угодно, как угодно. А вот это единственный путь в йоге. Все остальное заведет вас в полнейший тупик. Со временем, не сразу. Да? У вас будет иллюзия долгая, что вы, знаете, сделали там духовный какой-то прорыв, потом смотришь, да никакого духовного прорыва, так только. Знаете, эту муть внутри себя перелил из стакана в стакан, вроде что-то поменялось, а на выходе там, в общем-то, то же самое. Поэтому вот с этим надо быть осторожным. Но в то же самое время, без воли, вы ничего вообще не сделаете. И, наконец, еще одна такая вещь, она сложная. У воли нет таких понятий, как прилагательные. Мы не можем сказать сильная воля, мы не можем сказать слабая воля, мы не можем сказать там зеленая воля или там пушистая, там, или ну, горошек, крапин. Мы не можем сказать, что воля занимает какое-то пространство. Более того, мы не можем говорить о воле даже с позиции времени. Воля вневременная вещь. Наше я вневременная вещь, и наша воля вневременная вещь. Поэтому воля – это то, что было с нами всегда и будет с нами всегда, сейчас оно есть с нами. И это то, что не опирается ни на что, в том числе и на время. Значит, соответственно, выйти за пределы мира, выйти за пределы пространственно-временного континуума, то, к чему нас призывают йоги, достигнув состояния самадхи, можно только лишь применив волю. Значит, поэтому я призываю вас как раз вот о этой ступени аксиоматической йоги не забывать. Занимаетесь ли вы йогой? Вот у нас будет семинар там по хатха-йоге. Два метода есть занятия хатха-йогой. Метод энергии, метод сознания, где надо себе позволить, где надо себе заставить, надо это все сочетать. Но и там воля. Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Вот это вот волевое, значит, вот направление. То есть, если любая практика делается под контролем воли, под этими лучами, так сказать, не под лучами, даже не знаю, под этим волеизъявляющим фактором, а эта практика раз за разом поднимает нас все выше и выше в запредельное. Если же это делается без осознания этого фактора, то на практику йоги уходит больше времени. Вот. Поэтому об этом следует помнить. Все, уже, наверное, время закончилось у нас или нет?
Еще минут 10.
А, еще минут 10. Я сегодня вообще никак на часы смотрю, никак не могу лекцию заручить. Говорите, говорите. Да, значит, да, если вопросы возникают, вы сразу же задавайте вопросы. Да, да, пожалуйста.
Вот, допустим, мне захотелось свое жилище организовать, так сказать, более тонко по йоге спать. Какую фотку там на рабочий стол поставить?
Еще раз не понял вопрос.
Есть такой, допустим, с вами Криянанда, у него книга «Исла живет».
Ага.
Вот, он там говорит о организации алтаря какого-либо дома.
Да.
Не как не объект поклонения, а как объект настройки. Ума там.
Ну, вообще говоря, вот то, что мы считаем как бы традицией и какими-то, как это сказать, обрядами, или какими-то там, значит, вот этими действиями, на самом деле очень тонкие йоговские практики. Настолько тонкие, настолько тонко они, значит, настраивают наш разум, наши отношения. Но опять же, напоминаю вам аксиоматику, мы рассматриваем такой раздел, как ассоциативные связи. Вот майя породила, или майя, как бы, является основой ассоциативных связей, все спутано ассоциативными связями. Поэтому, а если мы действительно размещаем возле себя предметы, которые нас настраивают на этот лад, то это значительно помогает нам действительно гармонизировать то место, где мы живем. Но вы, опять же, должны помнить, что энергия, она не снаружи, энергия, она внутри. Поэтому у вас должно быть, вот вы упомянули, значит, автора, вот если этот автор, пусть будет этот, ну, кому-то там другой, там третий, неважно. То есть вопрос в том, что что-то так, как бы создать, если угодно, свой маленький мирок.
Да.
Вот. Вот у нас, ведь фактически, с точки зрения, опять же, той же аксиоматики, наше тело, оно к нашему «я» имеет не большее отношение, чем письменный стол, значит, с этими изображениями. Но как мы к нему привыкли, как бы постоянно таскаем с собой. Вот такая же ситуация, если мы живем. Значит, у нашей страны очень дурная карма в том отношении, что жилищная проблема здесь просто безумная, да, которую иностранцы просто даже себе не могут и представить. Поэтому у нас не всегда бывает возможность выделить себе, значит, уголок, там отдельную комнату, там. Поэтому приходится как-то, ну, как бы урезать себя, да, то есть там, это все сжимать до пределов того, что позволяет, опять же, негативная карма нашей страны. Поэтому, но смысл остается один и тот же. Мы окружаем себя вещами, которые как бы гармонизируют нас. И это должно прийти изнутри. Даже вот описание, то есть вот я на что заостряю, вы вот прочитайте описание, ну вот какой-то пункт для вас дисгармоничный, выкиньте его, просто выкиньте. А вот сейчас популярная система, как она, фэншуй, да, фэншуй, значит, там еще васту сейчас появилась и прочее, прочее. Иногда люди попадают в ловушку. Вот список, да, смотреть туда, там окна туда, двери туда, там, то есть, в общем, все, как бы, все, ты робот. Тебя уже прописали, шаг влево, шаг вправо, антифэншуй, чреватно, бог знает чем. Но никто не помнит, что фэншуй это как раз тоже система вырабатывалась на основе ассоциативных связей, долгих и устойчивых, но для китайцев. Понимаете, да? У них и жилища были не так, что, ну, знаю, да, что средняя температура по Китаю, то ведь она не по Сибири. То есть, соответственно, и жилища такие, и все остальное такое. Поэтому иногда при переносе одной практики или одних указаний в другое место, идет резкий вот такой слом. Поэтому любая практика, она направлена на вас, и поэтому только лишь вы ее можете пробудить. Вот если вот оно все гармонично, то оно пробуждается. Если не гармонично, это как вот, знаете, как острая иголочка для воздушного шарика. Дотронулся, бух, и все остальное перестало работать. Вот, поэтому я могу вот что сказать. Некоторые любят, у кого там жилище позволяет, крайне желательно, если у вас, так сказать, несмотря на негативную карму нашей страны, позитивная карма в личном плане, крайне желательно иметь личную комнату. Вот у вас любимый муж есть, там, любимая жена, там, дети, родители, кто угодно. Все они прекрасные люди. Вы их всех очень сильно любите и прочее. Но все равно будут наступать такие моменты, когда вам надо будет побыть немножко одному. Чтобы потом в дальнейшем не срываться на людей любимых. Если вы перегреетесь, то потом, ну, как бы у вас начинается срыв, и вы начинаете делать вред. Так вот, крайне желательно, особенно если вы практикуете йогу, это иметь уединенную комнату. Крайне желательно. Понимаете, что не у всех такая возможность, хотя бы какой-нибудь уединенный угол вашего личного пространства. И старайтесь туда никого не пускать. Я подчеркиваю, даже близких и любимых вам людей, там вот девушка там безумно любит юношу, юноша безумно любит девушку. И это глупость. Почему? Потому что все равно между ними будут трения возникать. И вот можно этих трений избежать, если у каждого будет свое место для заигрывания рам. Значит, это первое. Второе. Окружите себя в этом месте теми вещами, с которыми у вас есть, ну, действительно, какая-то такая вот ассоциативная, положительная связь. Допустим, книга, значит, вот, как вы упомянули, Параджа-йоги. Вот вы ее прочитали, она вас вдохновила. Поставьте на видное место, даже если вы ее не читаете. Почему? Взгляд будет скользить, и как бы каждый раз, когда вы будете видеть, у вас этот образ будет стать. То есть вы как бы начинаете гармонизировать. В Индии, в этих всех странах, все там достаточно просто, по-армейски, значит, на столе гуру висит, значит, или там еще другие. Иногда в западных условиях это выглядит не совсем уместно. Иногда это, наоборот, многих отталкивает, чем мы, у нас все-таки другой менталитет. Поэтому другие какие-то вещи, картины, предметы, те, которые вот вы на них, знаете, вы не сжимаетесь в их присутствии. Вот есть вещи, в присутствии которых вы сжимаетесь. Это ассоциативные связи негативные. То есть какой-то опыт. Не будем анализировать, какой положительный, нужный, не нужный. Неважно, выкиньте. Вот это место должно быть для вас. Если вы создадите такой плацдарм, это будет аналог плацдарма внутри себя. Вот в раджа-йоге, прежде чем чем-то управлять снаружи, мы должны иметь плацдарм незатронутости внутри. Раджа-йога призывает нас иметь плацдарм в виде нашего «я». Это самый надежный. Но мы можем для решения каких-то других проблем иметь плацдарм, выделенный, ну, что называется, в материи. Это может быть, еще раз, ваше место, ваш рабочий стол, ваша комната и так далее, и так далее. И дело пойдет много-много быстрее. Много быстрее. Я просто почему об этом не говорю? Вообще говоря, об этом надо чуть ли не на каждой лекции. Зачем я вам буду сыпать соль на раны? Я прекрасно знаю условия в жизни среднестатистического человека в городе Москве и вообще в нашей стране. Они ужасающие. То есть, это такой ужас. Это вот мы просто некая вот карма, там, карма у страны, там, то, сё, пятое, десятое. Эта карма, поверьте, она... она определила не одно поколение людей. Тот факт, что тантра-йога... вот в нашей стране есть все условия, допустим, для практик мощнейших тантра-йоги, я имею в виду такие вот сверхспособности, там прочего-прочего. Весь этот арсенал сверхспособностей, весь этот арсенал, ну как сказать, применения каких-то, ну, каких-то тонких моментов вот, в реальной, в обычной жизни. Вот он не применяется по одной всего лишь причине, из-за жилья. Это очень тонкая, неочевидная, неочевидная, абсолютно кармическая, негативная такая связь, которая есть. Поэтому я не хочу лишний раз, значит, солью посыпать эту рану. Да, самое интересное, что все составляющие у нашего народа, они такие, что если завтра, завтрашнего дня начнется йога, то, как говорится, мы покажем, что называется, как всегда окажемся впереди планеты всей, но в позитивном смысле. Аналогия такая, представьте, летает самолет с помощью, а приземлиться негде, аэродрома нет. Вот точно так же и с вашим местом для занятий йогой. Вы готовы для йоги в подавляющем большинстве, но у вас нет личного уголка, где этот самолет с поддержкой приземлится, значит, и вы там развернетесь. Вот. Как же это, вот отвечая на вопрос, как же это все делать? А делать максимально гармонично. Опять же, ну, я обычно лично советую так, что если у вас есть ассоциативное неприятие каких-то вещей, не делайте их. А вот если есть ассоциативное приятие, делайте, не обращая ни на кого. Это ваше место, лично ваше место. Вот так. Еще вопросы, пожалуйста.
Мама, ну, да. Уточнение небольшое. Вы сказали, что делать йогу под эгидой воли,
да,
это лучше, чем без воли. А как это? Как понять? Объясните, что значит без воли делать какую-то?
Нет, ну имеется в виду воля, ну как, без воли мы, конечно, ничего не делаем. Мы ставим какую-то цель, и мы волеизъявляем ее достичь. Но если мы ставим самую высшую цель и волеизъявляем ее достичь, то мы сразу получаем гораздо больше. Ну, то есть мы просто волеизъявили, почему мы занимаемся йогой? Хочу красивую фигуру. Все, волеизъявил, занимаюсь, получил хорошую фигуру. А вот если я волеизъявил достичь самадхи и занимаюсь йогой, я как хорошую фигуру получаю, так еще и самадхи в конце. То есть помните этот афоризм? Проси о большем, и малое приложится. Вот в этом смысле. То есть как бы волеизъявлять, замахиваться так по полной программе, на самое высшее. Либо все, либо ничего. Еще вопросы, пожалуйста.
Вы сказали про то, что словесное вообще никого не пускать. Что это подразумевает вообще не пускать?
Нет, ну, как бы, да, до паранойи, да, до паранойи не надо доводить, пацаны. Нет, к сожалению, да, иногда бывают такие моменты, да, но, ну, как бы ваше и ваше. Ну, то есть, вот вы предупреждаете, что, ну, это мое место, Я там, значит, медитирую, я там медитирую, уже мне никто, почему нельзя так, а вот чтоб ты свои мысли формы не оставил, я подумаю, формы твои еще, вот. Ну, то есть, конечно, надо всегда найти какое-то такое объяснение, но на самом деле люди, как ни странно, потом они, поверьте, это сторится и окупится, что если вы вдруг из человека такого вспыльчивого, взбалмошного, с трудом себя контролирующего, превратитесь в человека более, так сказать, умеренного, более рассудительного, но с таким пунктиком. Есть у него, значит, такая конурочка, в которой он шмык, значит. Значит, может, он там бьет подушки свою голову, значит, никто не знает. Но вот он выходит оттуда более умиротворенный. Вот. Но, как правило, родные и близкие это замечают. И уже потом перестают вмешиваться. Вот, ну, только покажите, что вы там, значит, не какую-нибудь там культ-вуду, значит, отправляете. Да, там решат, что вы совсем уже, значит, всех только тут ударите. Да, да, то есть, ну, вы как бы объясните, ну просто вот сесть, посидеть, да, там, ну, там не должно ничего, вот ничего у нас дергать, ничего, ну, правда, потом будете замечать такой эффект, как вы только там сядете, то есть это угол Бог, вот всем понадобится в эту, как бы, это кармические ассоциативные связи, вы будете притягивать, это какое-то время придется, значит, терпеть, потом им всем надоест, они заходят, вы сидите, они выходят, вы сидите. Раз, другой, третий, им потом надоест смотреть, как вы сидите, они сам заходят. А так кажется, что-то там интересное. То есть это такие вот вещи, они очень важные, очень важные. Вот в особенности, если подавляющее, вот помните, мы изучали с вами 108 афоризмов в тантра-йоге был, ну не помните, у нас курс в другом месте был. Подавляющее большинство трений между мужчинами и женщинами, бытовых на кухне, ну не подавляющее, но значительная часть, оно как раз лечится этим. Каждому. Дело в том, что мы как бы, мужчина и женщина раз, потратили энергию, и потом надо опять зарядиться, чтобы опять вместе было интересно. А не потратили, И пытаются, а уже интерес начинает таять. А вот та подружка, наоборот, интересная, там, или тот вот молодой человек, очень интересный. И все начинают смотреть по сторонам, там, где, в общем-то, можно было и не смотреть. Это очень такой, такой момент, опять же, очень-очень тонкий. Мы тратимся друг на друга, но потом же нам надо время восстановиться. Откуда мы можем черпать силу? Только вот из высшего, потому что, ну, как бы, мужчина и женщина, они... В этом смысле, вы помните, в их союзе рождается канал просветления, поэтому надо зарядиться сознанием, зарядиться энергией поодиночке, а потом вместе их потратить. А получается как? Вот потратили, хорошо, и вместе дальше. А уже, ну как, восстанавливаться надо, уже на физическом уровне начинаются какие-то, значит, там, непереваривания друг друга. И они вот решаются этим, решаются. А вот этот вот подход, раз ты меня любишь, значит, ты со мной должен вот-вот и есть, и спать, и в туалет ходить. Ну, может быть, это красиво, действительно красиво звучит, но это не, ну, как бы, это неэффективно. Это просто неэффективно. Вы быстро перегреетесь, очень быстро. А что же касается других практик, точно так же на работе, вот вы на работе работали, опять же, шмык и отдыхаете. То есть вот эти переходы, вот это... Йога это понятие переходов от одной крайности к другой крайности. Вот когда вы познали одну крайность, познали другую крайность, вы поймете йогу. Почему аскетизм? Вот у нас была лекция про аскетизм. Почему она необходима? Надо знать крайность аскетизма, надо знать крайность наслаждения. Где-то посередине родится йога, что даст качественно другое состояние. Оно выше, чем аскетизм. Оно выше, чем наслаждение. Это сверхнаслаждение, это сверхканал. Вот. Но для этого надо как бы заправляться, да, то есть, вот точно так же и у вас. Вот побыли вы одни, восстановили силы, привели в баланс сразу, общаетесь. Все, чувствуете, все, уже потенциал общения закончен. Опять накапливаете. То есть, вот как такая цикличность, везде циклы, везде вибрации, везде мантры, везде вот это вот, логика какая-то, музыка сфер, что-то должно провернуться с какой-то периодичностью. Если это идет, мы говорим гармония, там, гармоничные движения, гармоники. Вот. Если же этого нет, огромное количество проблем всплывает. Всплывает именно из-за жилья. Но на самом деле у нас сейчас ситуация хорошая. Я тут статью аналитическую прочитал. Оказывается, вот там в 15-16 веке. Вероятно, йога у нас не могла практиковаться в принципе, потому что там в одной избе 15 человек жило. Можете себе, а там на головах друг у друга, там уж не помедитируешь. Там уж единственное только куда-нибудь там в лес, в храм, там, не знаю. Еще вопросы? Если вопросов нет, все, сегодня что-то я тяну, никак не дотяну до завершения. Значит, и теперь давайте, как всегда, медитация на... Прощание. Выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. И внутренним взором смотрим в область макушки головы. И теперь представляем себе всех учителей и учительниц йоги, всех тех, кто передал нам это древнее учение. Их очень-очень много. Видим их в том облике, в котором они нам показываются. Все они великие учителя, абсолютно бескорыстны, ничего им от нас не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они никогда не будут вмешиваться в вашу жизнь до тех пор, пока вы сами не обратитесь к ним. Поэтому мысленно приветствуем их. И наша задача научиться общаться с ними напрямую, если угодно телепатически. В течение нашей каждодневной практики йоги. Поэтому все ценного, что мы услышали сейчас, это, в общем-то, пришло от них. Вся чушь, которая прозвучала, это моя чушь. Поэтому отделяйте и учитесь общаться напрямую. Все вместе это называется облаком школы, преемственностью учителей. Чудесно. Теперь переносим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Считаем про себя 15 спокойных вдохов и 15 спокойных выдохов, после чего считаем лекцию нашу завершенную. Я вас покину раньше. Значит, если у кого какие вопросы ко мне лично, найдите меня в другой день. Там, сейчас я не в состоянии адекватно реагировать на раздражение. Вот. Значит, я вас тогда покину. И жду на занятиях и семинарах. Возьмите, пожалуйста, рекламу семинара, там на полгода вперед расписан. Если есть.